Откровение Иисуса Христа, номер 14.
Седьмая печать.
Испытательная война ангелов, начавшаяся с Люцифером на третьем небе и представленная в 12 главе Откровения, служит прообразом испытательной войны людей и ангелов, которая заканчивается на первом небе. Когда сатана и его ангелы были низвержены с третьего неба, сатана открыл новый фронт борьбы в Эдемском саду. Подобно войне на третьем небе с Люцифером, Бог также установил для человечества период испытания. Война на первом небе, которая всерьез начнется с видением вскоре грядущего воскресного закона, знаменует конец времени испытания для человечества.
В 12 и 13 главах Откровения представлены дракон, зверь и лжепророк. Обычно эти три силы понимаются как представляющие главным образом прошлую историю самих этих сил, но Иоанну было сказано писать о том, что будет, и вся книга Откровения говорит о последних днях. Поэтому мы применяем библейский принцип, согласно которому конец иллюстрируется началом, и рассматриваем символы Откровения как настоящую, а не прошлую истину.
Выявлено, что сатана прибегал к гипнозу для передачи своих искаженных посланий с целью ведения своей войны, как в войне, которую он начал в третьем небе, так и в первой битве, которую он принес людям в Эдемском саду.
Сатана искушал первого Адама в Едемском саду, и Адам стал рассуждать с врагом, тем самым дав ему преимущество. Сатана применял силу гипноза по отношению к Адаму и Еве и пытался применить ее и к Христу. Но после того, как было процитировано слово Писания, сатана понял, что у него нет никаких шансов восторжествовать. Мужчины и женщины не должны изучать науку о том, как пленять умы тех, кто общается с ними. Это наука, которой учит сатана. Мы должны противостоять всему подобному. Мы не должны иметь дело с месмеризмом и гипнотизмом, наукой того, кто утратил свое первоначальное достоинство и был изгнан из небесных дворов. Разум, характер и личность 713.
Наука, которой учит сатана, была доведена до совершенства глобалистскими купцами и осуществляется через информационную супермагистраль в последние дни. Сатана, отец лжи, и медиагиганты не только продвигают ложь, но и отсеивают истину, отслеживают тех, кого считают еретиками, и используют самую изощренную форму гипноза, когда-либо практиковавшуюся в истории планеты Земля. Война, начавшаяся в третьем небе, подчеркивает эту характеристику военных действий сатаны, чтобы верующие, живущие в то время, когда начнется война на первом небе, были предупреждены заранее благодаря предзнанию. Когда мы понимаем, что центр управления всемирной паутиной и информационной супермагистралью находится и контролируется в Соединенных Штатах, мы получаем представление о том, что означает то, что Соединенные Штаты низводят огонь с неба и обольщают весь мир. Огонь в книге Откровения символизирует весть.
Символика 13 главы и 13 стиха книги Откровения заимствована из битвы на горе Кармель, где пророки Ваала и пророки Дубрав не смогли низвести огонь с неба, чтобы подтвердить, что Ваал и Астарта – истинные боги. Ваал, будучи мужским божеством, а Астарта – женским, вместе представляют образ зверя, нечестивое сочетание церкви и государства. Они были пророками Иезавели, которая состояла в нечестивом союзе с Ахавом. Эти два пророческих свидетеля образа зверя в повествовании о горе Кармель указывают на роль Соединенных Штатов в первоначальном формировании образа папской системы в Соединенных Штатах, а затем и в мире. Огонь на Кармеле должен был послужить доказательством того, кто на самом деле является истинным Богом. Он символизировал откровение с небес, указывающее на истинного Бога, и та же проблема возникает, когда Соединенные Штаты низводят огонь с неба.
В книге Исаии Бог, который возвещает от начала, что будет в конце, затрагивает саму обстановку на древней горе Кармил, а также пророческий контекст, представленный, когда Соединенные Штаты низводят огонь с неба.
«Представьте ваше дело, — говорит Господь, — приведите ваши сильные доводы, — говорит царь Иакова. Пусть они представят ее и покажут нам, что должно случиться. Пусть покажут прежние события, каковы они, чтобы мы могли их обдумать и узнать их конец. Или пусть объявят нам то, что предстоит. Покажите то, что будет впоследствии, чтобы мы знали, что вы – боги. Да, сделайте добро или сделайте зло, чтобы мы ужаснулись и увидели это вместе. Вот, вы – ничто, и дело ваше – пустота. Мерзок тот, кто избирает вас. Я воздвиг одного с севера, и он придет. От восхода солнца он призовет имя мое, и он наступит на князей, как на раствор, и как горшечник топчет глину. кто возвестил от начала, чтобы мы знали, и заранее, чтобы мы сказали, он праведен? Да, нет никого, кто бы показал. Да, нет никого, кто бы объявил. Да, нет никого, кто бы услышал ваши слова. Первый скажет Сиону, вот, вот они, и я дам Иерусалиму вестника благой вести. Исайя 41:21-27.
В войне первого неба, которая начнется с введения скоро грядущего воскресного закона, Соединенным Штатам, а также самому сатане, будет позволено предъявить свое дело, и они низведут огонь с небес, пытаясь доказать, что Бог Иезавели – истинный Бог. Мир будет вынужден принять знак дня поклонения того Бога. Огонь, низводимый с небес через информационную супермагистраль ко всему человечеству – это дело пустоты. И тот, кто избирает послание, передаваемое через это средство, — мерзость.
В той войне 144 тысячи, а затем великое множество, будут свидетелями Бога в споре о том, кто истинный Бог. Послания, исходящие с обеих сторон войны, символически представлены как огонь. Все народы будут собраны, чтобы определить, кто истинный Бог, и будет два класса свидетелей, чтобы установить истину.
«Пусть соберутся вместе все народы, и да сойдутся племена. Кто из них может возвестить это и показать нам прежнее? Пусть представят своих свидетелей, чтобы оправдаться, или пусть услышат и скажут «это истина». Вы мои свидетели, говорит Господь, и мой слуга, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и кроме меня нет Спасителя. Я возвестил и спас, и явил, когда среди вас не было чужого Бога. Посему вы мои свидетели, говорит Господь, что я Бог. Исайя 43:9-12.
В последнем явлении на горе Кармель присутствуют свидетели сатаны и свидетели Бога. Эта демонстрация призвана доказать, кто является истинным Богом, но о чем должны свидетельствовать верные свидетели Бога.
Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Кто, как я, возгласит, объявит это и изложит предо мною, с того времени, как я поставил народ древний, и о грядущем, и о том, что еще придет, пусть они возвестят им. Не бойтесь и не ужасайтесь, не я ли издавна сказал тебе и объявил, вы и есть мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет, нет иного Бога, я не знаю ни одного. Делающие изваяния все суета, и их вожделенные изделия не принесут пользы, и они сами себе свидетели, не видят и не знают, дабы они были посрамлены. Исайя 44:6-9.
Верные в последнем противостоянии на горе Кармель должны свидетельствовать об истине, что Бог первый и последний, Он Бог, который назначил древний народ, чтобы указать на то, что грядет. Свидетели Бога должны представить откровение Иисуса Христа, которое раскрывается незадолго до последней битвы на горе Кармель.
Сатанинское кармильское послание представлено как огонь, нисходящий с небес.
«И творит великие чудеса, так что низводит огонь с неба на землю на глазах у людей». Откровение 13:13.
Этот стих описывает чудеса, которые США совершают посредством современной науки о гипнозе, передаваемой человечеству по информационной супермагистрали. Но стих также говорит о явлении самого сатаны, когда он выдает себя за Христа.
Ангел, который присоединяется к провозглашению вести третьего ангела, должен озарить всю землю своей славой. Здесь предвозвещается дело всемирного масштаба и невиданной силы. Адвентное движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Божьей. Весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший религиозный интерес, какой был засвидетельствован где-либо со времен Реформации XVI века. Но всему этому предстоит быть превзойденным могущественным движением в ходе последнего предостережения третьего ангела. Действие будет подобно тому, что было в день Пятидесятницы. Как ранний дождь был дан в излиянии Святого Духа в начале проповеди Евангелия, чтобы взошло драгоценное семя, так поздний дождь будет дан в конце для созревания жатвы. Тогда познаем, если будем стремиться познать Господа. Его явление приготовлено, как утро, и Он придет к нам, как дождь, как поздний и ранний дождь на землю. Осия 6:3. «Радуйтесь же, дети Сиона, и веселитесь о Господе, Боге вашем, ибо Он дал вам ранний дождь в меру, и Он ниспошлет вам дождь, ранний дождь и поздний дождь». Иоэль 2:23. В последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния 2:17-20. Великое дело Евангелия не завершится меньшим проявлением силы Божией, чем то, которое знаменовало его начало. Пророчества, исполнившиеся в излиянии раннего дождя в начале проповеди Евангелия, вновь исполнятся в позднем дожде в его конце. Здесь времена отрады, которых ожидал апостол Петр, когда сказал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы были изглажены грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и Он пошлет Иисуса». Деяния 3:19-20. Служители Божьи с лицами озаренными и сияющими святым посвящением будут спешить от места к месту, чтобы возвещать весть с небес. Тысячами голосов по всей земле будет дано предостережение. Будут совершаться чудеса, больные будут исцелены, и знамения и чудеса будут сопровождать верующих. Сатана также будет действовать, совершая лжечудеса, даже низводя огонь с неба на глазах у людей. Откровение 13:13. Таким образом, жители земли будут приведены к тому, чтобы сделать свой выбор. Великая борьба 611-615.
Когда наступит время, когда сатана низведет огонь с неба, жители земли будут приведены к тому, чтобы занять свою сторону. В то время Божий свидетель будет спешно переходить из места в место, чтобы провозглашать весть с неба. Тысячами голосов по всей земле будет возвещено предостережение. Труд Божьих свидетелей будет подобен тому, что было в день Пятидесятницы, когда ангел, который присоединится к провозглашению вести третьего ангела, озарит всю землю своей славой. В Пятидесятницу огонь был символом излияния Святого Духа, и огонь также является символом излияния нечистого духа сатаны.
После того, как Иоанн в 7 главе Откровения представляет 144 тысячи и великое множество, он отмечает открытие 7 и последней печати. Последняя или седьмая печать представляет снятие печати с Откровения Иисуса Христа и является единственным пророчеством в книге Откровения, которое должно было быть раскрыто непосредственно перед закрытием времени благодати. Седьмая печать, семь громов и Откровение Иисуса Христа — это символы одной и той же истины, которая раскрывается как раз перед закрытием времени благодати. Откровение Иисуса Христа подчеркивает характер Христа и его творческую силу как Альфы и Омеги. Семь громов указывают на историю, в которой запечатываются 144 тысячи, а седьмая печать указывает на излитие Святого Духа в тот период истории, когда два свидетеля воскресают и получают творческую силу Божьей истины, которая передается от Отца к Сыну, Гавриилу, к Пророку и далее тем, кто выбирает читать, слышать и соблюдать заключенную в ней силу.
И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и им были даны семь труб. И пришел другой ангел и стал у жертвенника, имея золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он вместе с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых из руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг ее на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Откровение 8:1-5.
В этих стихах семь ангелов стояли пред Богом с семью трубами. Эти семь ангелов-трубачей традиционно правильно понимались как символизирующие Божьи суды против Рима за принудительное введение поклонения в воскресенье. Языческий Рим при Константине принял первый закон о соблюдении воскресного дня в 321 году, и к 330 году его империя была разделена на восточную и западную части. С этого момента начали звучать первые четыре трубы, и они представляли исторические силы, которые были направлены против его империи и которые к 460 году оставили город Рим таким, что в нем уже никогда больше не правил римлянин. Этот город был символом силы и славы Рима. Когда папство приняло воскресный закон на Орлеанском соборе в 538 году, Мухаммад был воздвигнут, чтобы принести суд над римской церковью, как это представлено пятой и шестой трубами, которые также были первым и вторым горем и представляли ислам. Как бы верно ни было традиционное понимание этих труб, в отрывке, где они представлены, в 9 главе Откровения они обозначены как язвы.
«Прочие же люди, которые не были убиты этими язвами, не раскаялись в делах рук своих,
так, чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровствах своих». Откровение 9:20-21.
Совершенное и окончательное исполнение семи труб — это семь последних язв 16 главы Откровения. Даже беглый обзор пророческих характеристик семи труб 9 главы Откровения показывает их параллельность характеристикам семи последних язв. Открытие седьмой печати происходит в тот момент истории, когда время испытания близится к завершению, и гнев Божий, представленный семью последними язвами, вот-вот будет излит.
Когда Христос, как лев из колена Иудина, открыл седьмую печать, пришел ангел и стал у жертвенника, держа золотую кадильницу, и дано было ему много фимиама, чтобы он вознес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник, который был перед престолом. И дым фимиама с молитвами святых вознесся пред Богом из руки ангела. Излияние Святого Духа в день Пятидесятницы было предшествовано единодушной молитвой верующих, собравшихся в Иерусалиме.
Возрождение истинного благочестия среди нас – величайшее и наиболее насущное из всех наших потребностей. Стремиться к этому должно быть нашим первым делом. Необходимо приложить усердные усилия, чтобы получить благословение Господа. Не потому, что Бог не желает даровать нам свое благословение, но потому, что мы не готовы его принять. Наш Небесный Отец гораздо охотнее даст свой Святой Дух тем, кто просит у Него, чем земные родители добрые дары своим детям. Но наша задача посредством исповедания, смирения, покаяния и усердной молитвы исполнить условия, на которых Бог обещал даровать нам свое благословение. Возрождение следует ожидать только в ответ на молитву. Избранные вести, книга 1:120 ин.
Открытие седьмой печати указывает на запечатление 144 тысяч. Запечатление инициируется молитвой, но не просто самим фактом молитвы, а конкретной молитвой. Эта конкретная молитва указана в книге Даниила, которая, разумеется, также является книгой Откровения.
Иоанн в Откровении и Даниил в своей книге представляют 144 тысячи в последние дни.
В последние дни те, кому предстоит быть Божьими свидетелями во время битвы на первом небе, засвидетельствуют о пророчестве, которое раскрывается незадолго до закрытия времени испытания. Это представлено как седьмая печать в стихах, которые мы сейчас рассматриваем. Молитвы, которые возносятся к ангелу с золотой кадильницей, представлены молитвой Даниила в 9 главе его книги. Это конкретная молитва, изложенная Моисеем в связи с пророчеством о семи временах. Эта молитва двоякая, и Даниил формулирует контекст своей двоякой молитвы в терминах проклятия и клятвы Моисея. Книга Даниила и книга Откровения — это одна и та же книга, и те же линии пророчества, которые есть в книге Даниила, подхватываются в книге Откровения.
Молитва, которая приводит к излиянию святого огня в движении сильного ангела 18 главы Откровения, — это молитва Даниила о семи времен. Именно эта молитва снизвела с небес ангела Гавриила, чтобы объяснить Даниилу пророчество.
К концу его молитвы, охватывающей первые 20 стихов 9 главы Даниила, Гавриил сошел около времени вечерней жертвы. Молитвы, которые принимает ангел с золотой кадильницей, это молитвы, возносящиеся при закате солнца в вечернее время последних дней.
«И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грех мой и грех народа моего Израиля, и возносил моление мое пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, и когда я еще говорил в молитве, вот, муж Гавриил, которого я прежде видел в видении, быстро летя коснулся меня около времени вечерней жертвы». Даниил 9:20-21.
Молитва Даниила была исповеданием не только своих грехов, но и грехов народа Божьего. Его молитва — образец молитвы покаяния, связанной с выражением «семь раз» в Левите 26.
«И оставшиеся из вас изнемогут за свое беззаконие на землях врагов ваших, и также за беззаконие отцов своих они будут изнемогать вместе с ними. Если они исповедуют свое беззаконие и беззаконие отцов своих, преступление свое, которым они приступили против меня, и то, что они поступали противно мне, и что и я поступал противно им, и привел их в землю врагов их, если тогда смирится необрезанное сердце их, и они примут наказание за свое беззаконие, тогда я вспомню завет мой с Иаковом, и также завет мой с Исааком, и также завет мой с Авраамом вспомню и вспомню землю.
Левит 26:39-42.
После того, как Моисей излагает наказание, связанное с семью временами, которые он называет «распрой Божьего завета», он определяет, что должны делать люди Божьи, если и когда они осознают, что они рабы в земле врага, как это было с Даниилом. Им надлежало, как показал Даниил, исповедать свои грехи, а также грехи своих отцов.
Когда эта особая молитва будет вознесена теми, кто призван быть из числа 144 тысяч, ангел с золотой кадильницей возьмет кадильницу и наполнит ее огнем жертвенника и бросит на землю. И раздались голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Священный огонь, представляющий весть истины, в отличие от фальшивой вести огня, которую Соединенные Штаты и Сатана низводят с неба, проявляется в час землетрясения, которое является воскресным законом.
В книге Захарии говорится, что Зарававель заложил основание и установил верхний камень храма во время восстановления храма и Иерусалима после возвращения из плена, в котором находился Даниил.
Тогда он отвечал и сказал мне: «Это слово Господа к Зарававелю, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, гора великая? Перед Зарававелем ты станешь равниною, и он вынесет краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, руки его и окончат его, и ты узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто презирал день малых начинаний, они будут радоваться и увидят отвес в руке Зарававеля. Те семь — это очи Господа, которые обозревают всю землю». Захария 4:6-10.
Зарававель означает «потомок Вавилона» и является символом вести второго ангела, которая в сочетании с вестью полуночного крика заложила основание в начале адвентистского движения. Зарававель также представляет повторение вести второго ангела в завершающем движении адвентизма, в движении Future for America, когда будет поставлен венчающий камень.
Мир ликовал из-за двух свидетелей, которые были убиты в долине мертвых костей, на улице, то есть на информационной супермагистрали. Когда этих двух свидетелей возвратили к жизни, мир устрашился, а небеса возрадовались. Захария, как и все пророки, указывает на последние дни, когда народ Божий радуется. Захария сообщает нам, что они радуются воскресению двух свидетелей, когда видят тех семерых. Те семеро — это тоже еврейское слово, которое переведено как «семь раз» в 26 главе Левита. Движение первого ангела заложило основание семи времен Моисея, и эта истина также должна стать венчающим камнем движения третьего ангела, несмотря на ее отвержение в 1863 году.
Когда это будет осознано и исполнено, и когда будет совершена соответствующая двоякая молитва, истинный огонь будет низведен на землю, как это было в день Пятидесятницы.
Мы продолжим рассматривать открытие седьмой печати в следующей статье.